Тысячи лет после смерти. Павел Светлов.
Глава 18. Удивительно устроена наша память. Как только начинаешь вспоминать все в мельчайших деталях, что с тобой произошло в прошлом, твоя душа, твой ум начинают заново проживать эту жизнь. Сразу возникает такое ощущение, как будто машина времени перенесла тебя назад, и ты второй раз переживаешь то, что уже пережил. Не успел я закончить диктовку, мой разум перенес меня в старую, обшарпанную палату, а душа находилась еще в прошлом. Мария положила диктофон на тумбочку и двумя руками крепко обняла мою правую руку. «Как же я тебя люблю», – произнесла тихим, нежным голосом самая любимая жена на свете. Ее слова и крепкие объятия вновь вернули мою душу в настоящее. Мы снова смотрели друг на друга, как Ромео и Джульетта, которые понимали, что уже вместе им никогда не быть. Реальность, в которую мы вернулись после удивительного путешествия в прошлое, причиняла нам страшную боль, и она и я понимали, что вместе нам быть только несколько дней. И снова у нее и у меня на глазах появились слезы. Я хотел что-то произнести очень важное, самое важное в жизни, но в этот момент решительно распахнулась дверь, и без всякого стука в палату энергично влетел учитель. Не успел он подойти к моей кровати, как громко и весело произнес наше приветствие.
«Удачи и дружба с нами всегда!»
Мы с Марией, не сговариваясь, одновременно произнесли. «Богатство и счастье – наша судьба!» Увидев учителя, в моем сердце поднялась огромная волна благодарности, любви, уважения, радости. Не понимая того, что я делаю, я резко приподнялся и сел на кровать. У Марии от того, что она увидела, от удивления, округлились и так большие глаза. Уже сидя на кровати, я понял, что я не вставал уже очень долго. Но какая-то внутренняя сила победителя с приходом учителя наполнила меня светлой энергией и жизнью. Но моя радость, мой восторг мгновенно исчезли. Забились в какую-то глубокую, далекую комнату моей души. Потому что в глазах учителя впервые в жизни я увидел печаль и грусть. Я не мог поверить тому, что я вижу. Великий воин света, великий мастер, мудрейший Солярис. Грустил. Этого не могло быть. Что-то произошло страшное. Я знал, что солярисы, даже погибая, даже когда идут на смерть, всегда улыбаются. Даже смерть не может наполнить их душу грустью и печалью. Но мне не показалось. Глаза мастера были наполнены печалью и грустью. Необычные перемены во взгляде учителя вместе со мной заметила и Мария. Мы были не просто ошарашены. Мы с ней были сбиты с ног, потому что мы увидели то, чего никогда не случалось. Учитель научил меня говорить правду и задавать любые вопросы, пускай даже они неприятны собеседнику. И я, как победитель, без колебания, глядя в глаза мастеру, спросил. «Мастер, что с вами произошло? Глядя в ваши печальные глаза, я теряю веру не только в самого себя, но и в мироздание». Учитель присел рядом с Марией на старый облезлый больничный стул.
«Дорогой ученик, дорогие друзья».
Не спеша, выдерживая между словами паузы, грустным голосом начал свой рассказ мастер.
«Павел, ты абсолютно прав. Происходит то, что никогда не должно было произойти. Именно сейчас погибает мать всех миров. Именно сейчас черные силы убивают вселенскую любовь, вселенский свет, используя постоянно поступающую из земли черную энергию боли и слез. Высшие черные сущности с каждым днем становятся сильнее в тысячи раз. Их становится все больше и больше. С каждым днем они становятся все сильнее и сильнее. Черная энергия злости, страданий, боли, несправедливости, плесени и холода пожирает все светлое и доброе во Вселенной. Ты знаешь, мы бьемся с ними тысячи лет. Тысячи лет мы всегда их побеждали, но сейчас наступила глобальная катастрофа. Злости, ненависти и тьмы становятся все больше и больше, а наши силы тают с каждым днем, как снежинки на горячей ладони. Сегодня я пришел повидать не только своего любимого ученика и друга, но и сказать горькую и тяжелую правду. Павел, мы проиграли. Мы не смогли спасти мир.
И в этот момент в моей доброй душе произошел настоящий взрыв злости. Злости, обиды. Я не говорил, а кричал, глядя учителю в глаза. «Мастер, вы всегда учили меня не сдаваться, и я вам поверил. Вы всегда ругали меня, если я хмурился, когда была безвыходная ситуация. Когда мне было нестерпимо больно. Когда я терял веру в себя и в завтрашний день. Вы всегда учили меня идти по жизни с гордо поднятой головой, улыбаться и каждый день наполнять свою душу энергией счастья, радости и любви. А сейчас передо мной сидит великий Солярис, великий мастер, и с грустными глазами, наполненными болью и печалью, рассказывает мне, что все кончено. Простите меня, мастер, но я вам не верю. Мы не позволим бездушным нагам уничтожить то, что нам дорого, то, что мы любим, во что мы верим. Моя решительность, уверенность, мой оптимизм стали сильнее в тысячу раз. Я решительно поднялся и направился к учителю. Мария наблюдала за мной, остолбенев от удивления. Ведь врачи, она и я еще утром считали, что жить мне осталось несколько часов. А сейчас я не просто поднялся с больничной койки, но решительно жестикулировал руками, кричал. И все почувствовали, что с кровати поднялся не больной, а очень сильный, энергичный, абсолютно уверенный в себе боец. Если бы сейчас было другое время, мирное время, то все бы сказали, что произошло чудо. Но время сейчас было особое. Все мироздание трещало по швам от громыхающих сражений и битв. И никто из нас даже не обратил внимания на это чудо. Мир погибал, вселенная погибала. Я подошел еще ближе к мастеру, взял его руками за плечи и, что есть силы, встряхнул. Я почувствовал, как будто из моих рук мастеру передается великая сила, энергия света. Учитель резко встал, обнял меня за плечи и тихим, глубоким, прерывающимся от волнения голосом произнес:
«Вот и сбылось предсказание. Вот и произошло главное событие в моей жизни. Ученик превзошел учителя. Теперь ты поведешь нас в последнюю битву. Я самый счастливый учитель на свете. Тысячи лет я ждал этого момента. Тысячам учеников я передавал свою любовь, энергию и веру. Я сеял, сеял, но не мог дождаться, когда наступит время урожая. И сейчас, в этот самый сложный, трагический для мироздания момент, произошло чудо».
Учитель замолчал. Я еще раз посмотрел в его глаза и увидел привычный и любимый мной оптимизм. Глаза мастера вновь стали глазами мастера. Они вновь излучали радость, энергию, уверенность, силу. Но я настолько разозлился на учителя, на то, что я умираю, на то, что черные силы одержали над нами верх. Моя злость в этот раз была особенной. Я бы назвал ее спортивной, чемпионской злостью. Такая злость возникает у олимпийских чемпионов, уверенных в своей победе, когда они вдруг начинают проигрывать более слабому противнику. «Учитель!» — очень громко, четко, уверенно произнес я. «Мы не будем сдаваться. Мы не будем грустить. Мы сейчас, прямо сейчас переместимся на мать всех миров и будем рвать эту нечисть. Мы будем рвать их зубами, руками. Мы будем не просто сражаться, а мы будем побеждать». Учитель знал, что я так скажу. Он все предвидел. Великий старый мастер знал особые ключи, особые коды, которые позволяют нам в одно мгновение стать в тысячу раз сильнее. Весело озорным голосом мастер произнес:
«Командуй нами, великий победитель! Командуй нами, великий полководец!»
И это была не шутка. Эти слова были произнесены весело, игриво. Но все мы знали, я, Мария, учитель, каким-то особым знанием, которое шло из самой глубины души, что в этот момент в моем болезненном, полноватом теле родился великий полководец света. С этого мгновения, уверенным, не терпящим возражения голосом, я стал произносить одну команду за другой. «Мария, возьми деньги и срочно договорись с персоналом, чтобы 3 часа никто не входил в нашу палату». Мария, сильно захлопнув дверь, решительно вышла в коридор больницы. «Мастер, вы принесли с собой энергетические маркеры?»
«Да, мой командир»,
— засмеялся мастер. «Как я любил этот детский добрый смех учителя. В этом смехе было все. Вселенская мудрость, вселенская любовь, доброта и детская искренность. Я вновь сел на кровать и ждал только прихода Марии, чтобы убедиться, что все нормально. Мастер сел на стул. Мы были готовы к перемещению на мать всех миров. Через несколько минут, запыхавшись, бежала Мария. Она показала нам ключ от палаты и скороговоркой быстро произнесла: «За деньги в этой больнице можно решить абсолютно все». Закрыв изнутри многократно крашенную белую дверь на ключ, она повернулась к нам и, глядя мне в глаза, серьезно произнесла: «Все готово, Павел». «Прекрасно», — сказал я. «Мария, теперь твоя задача, чтобы 3 часа никто не входил в палату. Если, не дай бог, врачи увидят 2 обездвиженных тела, они сразу начнут нас спасать, резать, кромсать, бить электрическим разрядом, они просто нас уничтожат. Поэтому держи оборону, никого не впускай. Пожалуйста, береги, охраняй наши тела». Это были последние слова, что я произнес на земле. Проглотив энергетический маркер, моя душа провалилась в мягкую, приятную, тихую темноту. Только я подумал, как же здесь комфортно и хорошо, как моя душа с огромным ускорением полетела по светящемуся ярким белым светом спиралевидному тоннелю. В конце тоннеля яркая вспышка на долю секунды, и я потерялся во времени и пространстве. И очнулся, когда открылись мои глаза. Здорово. Как здорово, что я вновь оказался на матери всех миров. Как мне хотелось увидеть еще раз эту красоту. Увидеть переливание и мерцание бесконечных красок, чувств и энергии. Широченная улыбка растянулась от уха до уха на моем аватаре. Слева, спереди, вдалеке я услышал громкий голос учителя:
«Павел, оставайся на месте, я скоро буду рядом с тобой».
«Хорошо», —
мысленно ответил я мастеру. А самому мне хотелось прыгать, плясать, смеяться и радоваться. В 4-е посещение планеты всех планет, матери всех миров, я еще отчетливее и ярче почувствовал, как мою душу наполняют с разных сторон разноцветные, теплые, вкусные лучи разных видов энергии. Пока я ждал учителя, моя душа получила столько радости, столько любви, столько доброй и светлой энергии, что я за всю жизнь на земле не получал даже 1/100 от того, что восхищало мою душу, радовало мою сущность сейчас.
«Идем быстро и решительно»,
— раздался голос учителя. И, как всегда, мой аватар полубегом пытался успеть за гигантскими шагами Соляриса.
«Итак, дорогой ученик, дорогой Павел, слушай меня внимательно. Ситуация намного хуже, чем мы могли бы предположить. Наша школа победителей развивается на Земле очень быстро, но нужно время. Нужно время, чтобы на Земле родились тысячи светлых мудрецов, тысячи светлых душ, а этого времени сейчас у нас нет. Поэтому Земля продолжает быть фабрикой, мощнейшей фабрикой по производству черной энергии, боли и слез. Эта энергия через Луну поставляется огромными потоками на мать всех миров. Получая постоянно эту черную энергию, враги света, враги светлых сущностей размножаются так быстро и становятся такими сильными, что мы уже не можем им противостоять. Если до этого мы еще как-то могли их сдерживать, то сейчас мы понимаем, что мы проиграли. Сейчас мы понимаем, что наши силы подходят к концу, силы светлых сущностей угасают, а черные, наоборот, набирают все больше энергии и численность. Сейчас я вынужден тебе сказать правду. Если мы ничего не предпримем и не придумаем, через месяц все будет кончено. У нас есть 30 дней. Если через 30 дней не произойдет чудо, если через 30 дней мы не сможем победить черных, то все погибнет. Все миры погаснут. Вселенская любовь, вселенская доброта исчезнут раз и навсегда. Останется только темнота, холод и плесень».
Стальным, сильным, наполненным злостью и уверенностью голосом я ответил учителю: «Этому никогда не быть. Мы сильнее их, мы умнее их. За нами стоят наши близкие и родные. Наши сердца наполнены верой и любовью».
«Дорогой Павел, поверь мне, я не сгущаю краски, это уже произошло. Через 30 дней, максимум через 30 дней на матери всех миров не останется больше ни одной светлой сущности. А как только на матери, как только мать всех миров погибнет, как только будет уничтожена последняя энергия любви, света, доброты, то все остальные миры, включая ваш, рухнут в одночасье. Все мироздание опустится в вечную темноту».
И в этот момент я весело ответил учителю: «Мастер, вы учили меня, и я вам поверил, поверил всем сердцем, всей душой, что безвыходных положений нет. Вы можете говорить все, что хотите, вы можете приводить любые аргументы и факты, но моя вера в победу намного сильнее здравого смысла, логики. Я точно знаю, что мы их победим. Чем они будут сильнее, чем сильнее и болезненнее они будут нас бить, тем больше мы будем проявлять находчивость, креативность и силу духа. Поймите, мастер, это вы мне говорили, что наши способности бесконечны. Это вы мне внушали, что каждый человек на Земле обладает сверхспособностями. И сейчас настал момент раскрыть свои сверхспособности. Стать теми, кем мы были рождены, великими, бесконечно сильными, бесконечно гениальными победителями».
«Дорогой Павел, я горжусь тобой. Мое сердце наполнено восхищением. Я вижу, что твои силы, твоя вера, мудрость и оптимизм во много раз превзошли мой потенциал. Пока мы с тобой идем, я хочу посвятить тебя в то, что сейчас здесь происходит. Вот уже несколько дней и ночей заседает совет старейшин матери всех миров в главном дворце гномов, в главной технической библиотеке. Этих прекрасных тружеников мы заседаем уже 9 дней и ночей. 7 старейшин солярисов, 7 старейшин эльфов, 7 старейшин гномов и 7 главных фей нашей планеты вот уже несколько дней обсуждают страшную ситуацию. Впервые за всю историю существования Совета, за всю историю существования светлых миров на это заседание приглашен человек. Помнишь, когда-то я тебе говорил, что ты избранный? Так вот, именно сейчас настал тот день, который изменит не только твою жизнь, но и Вселенную».
При этих словах мастера я вдруг почувствовал, что я могу все. Школа победителей, наши светлые и мудрые занятия сегодня воплощались в мою абсолютную уверенность, в мое дерзкое, я бы даже сказал, наглое чувство превосходства над черными гадами. В этот момент мне было все равно, что их много, что они сильные, что у них больше энергии, чем у нас. Я просто знал, что мы их победим. Я был уверен, что мы их сметем. Моя уверенность шла из самой глубины души. Я чувствовал себя огромной антенной, огромным вселенским приемником, который со всех сторон получал лучи поддержки. Я чувствовал, как светлые, бесконечные, сильные потоки энергии со всех сторон, сверху, снизу, справа, слева, мощными светлыми потоками наполняют мою душу, укрепляют мою сущность. Я понимал, что вся Вселенная, все мироздание встало на сторону добра, любви и света. Мои размышления прервал веселый смех мастера.
Ты знаешь, место для смеха, радости и шуток всегда есть. Даже если нам останется жить с тобой всего лишь по одной минутке, мы не будем грустить, а будем смеяться. Это один из главнейших законов мироздания».
Засмеялся мастер.
«Но говоря тебе о твоем предназначении, говоря тебе о твоей избранности, я нисколько не шучу, я нисколько не хочу преувеличивать твою значимость в спасении матери всех миров, в спасении света, вселенской любви, доброты и теплоты. Но это так».
Смех мастера неожиданно прервался, и он раскрыл мне свой план, свою идею.
«Дорогой друг, в твоем лице мы видим новый источник идей, новый источник знаний. Понимаешь, Павел, даже мы, солы, эльфы, гномы и феи, привыкаем к своим мыслям. Мы в какой-то степени становимся пленниками своих мыслей, своих стереотипов, стереотипов своих идей. Вот уже тысячи лет мы обсуждаем вместе те или другие события. Мы вместе ищем выход. Наша цивилизация, наши идеи стали за тысячи лет предсказуемы и очень похожи. Мы вместе уже тысячи лет. Иногда у меня есть такое ощущение, что мы уже не способны родить новые революционные идеи. Мы ходим по кругу. У меня есть такое ощущение,
— произнес мастер,
— что мы выработали единый мегаген наших идей. Да, мы опережаем вашу цивилизацию по многим параметрам, но сейчас в этой битве мы действительно ходим по кругу. За тысячи лет наши убеждения, парадигмы превратились в железную дорогу, в жесткие металлические рельсы, и мы как поезд не можем уже с них свернуть. Понимаешь, дорогой Павел, дорогой ученик, мысли, когда рождаются, они рождаются как наши дети. Они рождаются новыми, яркими, непохожими. Но со временем мы привыкаем к этим мыслям. Со временем они превращаются в алгоритмы, в парадигмы. Новые идеи, как молодые деревья, растут, развиваются, цветут и приносят плоды. Но со временем эти прекрасные, живые, развивающиеся мысли сначала перестают расти, потом каменеют. Из источника развития и прогресса превращаются в тормоз и каменную тюрьму. Такова природа всех мыслей. То, что раньше было символом прогресса и новых перемен, рано или поздно превращается в каменный забор, который не пускает нас дальше. Даже мы, высшие сущности, оказываемся в тюрьме устаревших мыслей. Мы уже не можем выйти из стены этой невидимой тюрьмы, которая находится в наших головах, нашем сознании и наших душах. Вот почему нам так важен твой ум, твоя смелость, твоя гениальность. Еще раз хочу сказать тебе, дорогой Павел, сама Вселенная, сам Бог готовили тебя к этой битве, к вечной битве между тьмой и светом, между любовью и ненавистью, добром и злом. И вот сегодня настал твой день послужить свету. Именно сегодня тот самый день, который изменит Вселенную. Именно сегодня наступает твой звездный час, твоя битва. Сегодня, как никогда, миру светлых сил, миру вселенской любви и доброты необходим твой гений, твое доброе, сильное сердце.
После этих слов мы больше не разговаривали. Мы молча подходили к огромному уже знакомому мне дворцу гномов. Прекрасному, мерцающему золотыми оттенками, в удивительно теплой цветовой гамме, от тепло-коричневого до нежно-янтарных, теплых оттенков солнца. В этот раз я не смотрел по сторонам. Мне было абсолютно неважно, как устроена величайшая техническая научная библиотека гномов. Я просто шел и разговаривал сам с собой. В этот момент я дал себе слово, в этот момент, момент высшей истины, момент высшей духовной ответственности, я уже не принадлежал себе, я принадлежал великому мирозданию. Я принадлежал силам света, любви и доброты. Несмотря на внутреннее напряжение, я все-таки поразился дизайну, интерьеру главного конференц-зала библиотеки гномов. Сколько бы раз я не был на матери всех миров, а точнее все 4 раза пребывания моей сущности, моей души в этом главном месте нашего мироздания, я всегда не переставал поражаться. Попробую описать то чудо, которое окружало меня в этот момент. Представьте себе хрустальный куб размером 1 км/1 км и высотой тоже 1 км. Идеально отполированные грани, внутри этого куба вырезан другой куб высотой и шириной уже в 0,5 км. Материал, который напоминает чистейший земной хрусталь, переливается особой энергией, похожей на северное сияние. Все создано с такой идеальностью и точностью, что первая мысль, которая возникла у меня, когда я оказался внутри этой сказочной красоты, что это не здание, а великий шедевр современного искусства. Столько в этом творении было красоты и утонченного совершенства, что, рассматривая его, я чувствовал, что моя душа наполняется совершенством и радостью. Это удивительное творение гномов обладало мощной доброй энергией, которая наполняла тела и души всех входящих туда сущностей. Внутри, в дополнение ко всему великолепию, была слышна волшебная музыка Вселенной, волшебная музыка звезд. По центру находился большой квадратный хрустальный стол. По кругу этого стола заседали старейшины всех миров. Как только мы с Солярисом приблизились к прозрачному светящемуся столу, все старейшины поднялись и стоя приветствовали нас. На лицах Солярисов была серьезная сосредоточенность, эльфы приветливо улыбались, маленькие феи приветливо помахивали нам своими утонченными, цвета фарфора, ручками. Только 7 старейших гномов, как всегда, что-то бурчали. Их природа была такова – бурчать, ругаться, ссориться. Они были добродушные ребята и очень трудолюбивые и талантливые, надежные друзья, прекрасные инженеры и творцы. Я не знаю, о чем они говорили, я услышал только одну фразу. Ее произнес гном, который сидел ближе всего ко мне. Он думал, что я ее не услышу, потому что отвернулся и говорил эти слова своему соседу, но я, к сожалению, расслышал эту фразу. Гном пробурчал.
«И этот примитивный человечишка может чем-то нам помочь?»
Услышанные слова только добавили топлива в огонь моей уверенности. Я еще больше почувствовал свою силу и гения. Только я подумал об этом, как в своем сознании, в своей душе, я услышал очень уверенный, теплый, сильный голос мастера.
«Не обижайся на него, Павел. Гномы всегда бурчат. Они всегда всех поливают грязью и не только окружающих, но и друг друга. Это у них такое хобби. Это их такая манера поведения». «Все обливать грязью, ругаться, критиковать друг друга. Поэтому не обижайся. В душе они и правда хорошие малые, храбрые, надежные в бою воины. Прекрасные ребята».
Как только мастер произнес последние слова, встал главный Солярис, один из 7 мудрецов-старейшин. Великий воин, которого я слышал в прошлый раз. «Дорогие друзья, у нас очень мало воинов, у нас очень мало ресурсов.
Впервые за тысячи и тысячи лет мироздания черные силы, черные сущности, управляемые бездушными, холодными, бесчувственными нагами, нарушили равновесие и не просто нарушили, а мир сегодня летит в бесконечную пропасть. Еще 30 дней боев, и в мироздании больше не останется света, вселенской любви и доброты. Каждый народ, каждое племя, каждое царство, оставшееся на стороне света, отдает все свои силы жизни, чтобы остановить эти бесчисленные полчища гоблинов, троллей и орков. Но черные силы постоянно получают огромный поток черной энергии горя и слез. Хитрые змееголовые наги на земле создали страшную машину, фабрику по производству черной энергии. Когда-то 11 тысяч лет назад они внедрили в живших в гармонии с природой и вселенной людей ген жадности и злости. Они научили людей рабству. Они постоянно разрушают экологию руками этих же жадных, озлобленных людей. Даже не людей, а их лидеров. Они делают все, чтобы люди были неосознанными, чтобы люди много страдали. Наги в разных странах делают специальные ментальные и интеллектуальные ловушки, в которые попадают неосознанные люди. Используя разные ловушки, контролируя средства массовой информации, которые каждый день извергают на бедные души людей потоки негативных новостей, катастроф, крови, боли, страданий, наги впервые во Вселенной создали такую бесконечно ужасную фабрику черной энергии боли и слез. И через Луну, в центре которой спрятана сложнейшая машина, передают эту черную энергию на мать всех миров. Этой черной энергии нагам хватает, чтобы постоянно увеличивать полчища орков, гоблинов и троллей. Они кормят их этой черной энергией страдания и слез. Цель змееголовых нагов – убить, уничтожить вселенскую любовь, доброту, уничтожить энергию света, погрузить мироздание во мрак холода, тьмы, страданий. Они ненавидят красоту. Там, где на планетах цветут прекрасные божественные красоты цветы, их задача все уничтожить, погрузить в холодный мрак. Единственное, что радует этих бездушных тварей, это боль, страдания и плесень. Раньше, тысячи лет назад, мы не обращали особого внимания на черные силы, потому что во всем мироздании было очень мало страдания, слез и боли. Очень мало было черной энергии. Поэтому черные силы жили в далеких горных районах, в глубоких темных пещерах. Они уничтожали сами себя, они вредили сами себе, пожирали сами себя. И они боялись приближаться к границам наших миров, потому что они знали, что даже 7 солярисов могут обратить в бегство любую черную армию. Тысячи черных сущностей. Но сегодня их сила возросла в сотни раз, а их количество возросло в миллион раз. А наша цивилизация гибнет. Я хочу выразить слова искренней благодарности нашему другу, мастеру, который создал на планете Земля первую школу победителей. школу развития сверхспособностей, счастья, оптимизма и успеха. Но очевидно, за 30 дней эта школа не успеет остановить бесконечные потоки боли, страдания, несправедливости и злости, которые Наги копили 11 тысяч лет. 11 тысяч лет Наги мучают людей на Земле, внедряя свои страшные дьявольские технологии. Страдания, несправедливости, слезы, боль и жестокости. Школа победителей, созданная мастером, остановит потоки черной энергии, боль, страдания. Но для этого нужно время. А времени сейчас у нас нет. Даже те 500 000 победителей, которые каждый день работают над развитием позитивной энергии, учатся наполнять свою душу счастьем, радостью и смехом, даже они бессильны. Они добились выдающихся результатов, но победителей пока на Земле еще очень мало, если бы у нас было время. А времени, дорогие друзья, у нас нет. Продолжал первый старейшина, первый Солярис. Нам нужно новое решение. Мы обязаны переиграть нагов, мы обязаны их победить. От сегодняшней нашей работы, от сегодняшнего заседания, от наших новых идей зависит будущее всего мироздания. Дорогие старейшины, сегодня идет великая битва идей, решающая битва. И победа будет принадлежать самым умным и хитрым. Раньше лидерами были сильные, храбрые, трудолюбивые, сегодня миром управляют умные. И мы обязаны выиграть эту битву идей. Как только закончил свою речь главный старейшина, в своем сознании, в своей голове я услышал голос учителя.
«Действуй, ученик, твори, спасай мир!»
Раздался добрый смех мастера. Сама атмосфера напряжения, висевшая в воздухе, ответственность, которая свалилась на мои плечи, сначала слегка шокировала меня. Мне было сложно думать. Я не мог сосредоточиться, но потом я вспомнил школу мастера. Когда-то эта школа перевернула мое представление о подходе к рождению идеи.
«Первый совет. Подумай, прежде чем подумать. Следующий совет. Будь абсолютно уверен, что ты найдешь решение». «Приступая к решению любой задачи»,
— слышал я голос мастера,
— «будь абсолютно уверен в том, что ты решишь эту задачу. Только так ты раскроешь свои сверхспособности».
Я начал себе повторять как мантру.
«Я абсолютно уверен. Я найду гениальный выход. Я абсолютно уверен в своих сверхспособностях. Я самый гениальный человек на свете».
Я настолько сосредоточился и настолько напряг всю свою волю, всю энергию своей души, что чуть не потерял сознание. Я не могу точно сказать, сколько прошло времени, полчаса или 15 секунд, за квадратным огромным хрустальным мерцающим столом все старейшины что-то обсуждали. Кто-то спорил, кто-то громко кричал, кто-то жестикулировал, махал руками. Я же настолько сильно напрягся, что у меня было такое ощущение, сейчас моя душа взорвется, умрет, если я не найду выход. Я обязан найти выход. В этот момент все мои духовные и интеллектуальные способности возросли в 1000 раз. Рядом со мной появился теплый образ моей жены, моих близких, родных людей. Я почувствовал, как они посылают мне лучи надежды и веры. Я осознал, я уверовал в то, что я в этой безвыходной ситуации обязательно найду выход. Я обязательно придумаю идею, которая принесет нам победу. Но самый большой поток теплой энергии, самую большую поддержку я, как всегда, получал от мастера. Я чувствовал, что он ждет от меня чего-то большого. Он верит в то, что ради спасения мира я обязательно найду гениальную идею. И здесь потихоньку в моем сознании напряжение, концентрация всех моих мыслей превратились в первый проблеск оригинальной идеи. Этот проблеск превратился со временем в яркий поток света, который, как огромный проектор, высвечивал яркие образы, яркие картинки, подсказки. И вот меня осенило. Я увидел картинку — круглая сферическая планета. Мы знаем, во Вселенной все планеты круглые. И я увидел, как черные силы наступают на светлых, атакуют их, а светлые, не принимая боя, не вступая в битву, быстро отходят, решительно отступают, при этом сохраняют свои силы. Я понял, что если постоянно отступать, то так как планета круглая, черные не смогут нас прижать к стене или загнать в угол. Избегая сражения, мы можем бесконечно отступать, убегать, уходить от сражения, что даст нам огромное количество времени. Пока на матери всех миров светлые будут сохранять свою численность и силу, не вступая в битву с черными, школа победителей на Земле, распространяя знания, мудрость, истину, за несколько лет сможет освободить нашу Землю от боли, страданий и несправедливости. В своем сознании я услышал одобрительный веселый крик мастера.
«Ты гений! Ты переиграл нагов! Ты их передумал!»
Услышав в своем сознании веселый крик учителя, я увидел, как мастер встал и обратился к совету старейшин.
«Дорогие старейшины, дорогие друзья, наш гениальный друг с Земли нашел выход. Он просит у вас сделать доклад».
Все сразу стихли. Мастер сел. Все невольно посмотрели в сторону старшего Соляриса. Первый Солярис кивнул.
«Пусть говорит.
Все старейшины внимательно смотрели на меня. Даже гномы-насмешники и те перестали ссориться, и те перестали ругаться. Я предлагаю не биться с черными силами, а всегда отступать. Так как планета всех миров круглая, то мы можем отступать вечно. За это время можно, приложив все усилия, освободить на Земле людей от страданий, от плена невежества и злости. Мы выиграем время не столько, сколько нам нужно, чтобы мы могли развить школу победителей до планетарного масштаба. Мы меняем стратегию. Мы перестаем погибать. Мы перестаем тратить силы на удержание территорий. Мы всегда с вами будем отступать, пока на Земле не наступит эра просветления. И тогда черные перестанут получать с Земли энергию тьмы, страданий и слез. А без постоянной подпитки энергии боли и слез темные силы вновь станут слабыми. И вот тогда мы набросимся на них, разобьем их, рассеем их. А пока надо отступать. Хрустальный дворец взорвался шумом криков и негодований. Старейшины гномов залезли на стулья и стали злобно громко выкрикивать. «Мы же вам говорили, что он идиот! Да как он посмел предложить бесстрашным гномам стать трусами? Тысячи лет мы верой и правдой служили матери всех миров. Мы погибали, но никто никогда не мог сказать, что мы трусы, что мы предатели. Струсить значит предать. Этот глупый землянин предлагает нам изменить себя и стать предателями. Срочно выгнать его с совета старейшин!» Орали разозлившиеся гномы. Самый ближний ко мне гном прокричал мне в лицо. «А ты знаешь, умник, боевой девиз гномов? В бою мы всегда кричим.
Гнома можно убить, но нельзя победить».
Эльфы тоже были не в восторге от моей идеи. В отличие от гномов, эльфы были аристократами высших светлых сил. Они всегда очень тонко и ясно выражали свои мысли. «Позвольте заметить, уважаемые старейшины», — начал свою речь главный эльф. «Эльфы между позором и смертью выбирают смерть». Здесь уже я не выдержал. Какая-то сила меня подтолкнула, я вскочил на стул и командным громким голосом заорал. «Да поймите вы, погибнуть в этой битве — это самое легкое и простое, что можно сделать. Для этого не нужно много мужества и храбрости. А вот спасти мир, научиться думать по-другому, сломать стереотипы. Вот для этого нужно настоящее мужество, настоящая храбрость. Вы тысячи лет бились с черными силами. Вы тысячи лет при первой же опасности, не задумываясь, бросались в бой. Никто из вас никогда не держался за жизнь. Вы прирожденные воины света. Вы, благородные рыцари, тысячи лет спасали вселенскую любовь и свет. Но сегодня нужно думать совершенно по-другому. Ваша гибель убьет мироздание. Ваша гибель и самопожертвование раньше всегда спасали вселенскую любовь и свет. Но сегодня нужно действовать по-другому». Я так громко проорал эти слова, что когда я замолчал, все остолбенели. Все старейшины замерли, как будто кто-то нажал паузу. Я же спрыгнул со стула, сел на него и громко, железным голосом произнес: «Мне стыдно за вас, уважаемые старейшины. Сейчас каждый из вас думает только о себе, и в этом ваша слабость». После моих криков все успокоились, притихли и расселись по своим местам. Главный Солярис величественно приподнялся над всеми и произнес мудрую речь. «Дорогие старейшины, дорогие друзья, никто из вас не скажет, что я трус. Тысячи лет я бился с темными рядом с вами. Мы часто с каждым из вас сражались плечо к плечу. В битвах мы готовы были всегда друг за друга отдать жизнь. И я понимаю, как каждому из вас тяжело и больно согласиться с идеей Павла. Впервые за тысячи лет привычных мыслей и действий мы должны найти в себе мужество и храбрость думать по-другому. Мы шли с вами все это время только вперед. Сейчас нам необходимо найти в себе силы и мужество пойти назад. При одной мысли об отступлении мне хочется убить себя. Внутри вся моя природа Соляриса противостоит этой идее. Но надо признать, землянин прав. Если мы будем думать, как и прежде, жить старыми стереотипами и представлениями, мы погубим мироздание. Именно мы с вами будем ответственны за то, что черные победили. Я предлагаю, как бы мне не было тяжело, — с грустью произнес старший Солярис, — принять стратегию Павла и поблагодарить его за храбрость». Речь главного Соляриса придала мне еще больше уверенности, и я весело и с юмором стал раскрывать свой план дальше. «Дорогие гномы», — обратился я к хмурым ворчунам, — «я вам задам один вопрос. Сражаясь на круглой планете, если вы повернетесь спиной к противнику и очень быстро побежите, да так быстро побежите, что сделаете полный круг, где вы окажетесь?» «В тылу врага», — засмеялись гномы. «Получится, дорогие храбрые воины», — продолжал я, — «что вы уже будете не отступать, а гнаться за врагом». Гномы засмеялись. Им понравилась моя шутка. «Ладно, продолжай», — сказал старший гном. «Все равно других идей нет. Будем слушать твой земной бред, твои сумасшедшие идеи». По-доброму засмеялся старый гном. Я не смутился и продолжил свой доклад. «Дорогие старейшины, давайте мы будем рассматривать отступление нашей светлой армии
как наступление на врагов.
Только с другой стороны планеты. Я предлагаю следующую стратегию. Мы все знаем, гномы прекрасные строители. Они будут идти вперед нашей светлой армии. Они будут возводить, строить мосты, переправы. Солярисы и драконы, сдерживая черные силы, отступая, будут разрушать все дороги, мосты перед войсками неприятеля. Тем самым они будут делать все, чтобы затруднить продвижение врагов. Одна группа светлых сил будет максимально мешать продвигаться врагам. Вторая же, наоборот, будет строить и создавать мосты и переправы, чтобы мы как можно быстрее уходили от неприятелей, максимально избегая битв. С сегодняшнего дня наши победы будут заключаться не в количестве убитых противников. Победами будут считаться сохраненные жизни светлых сущностей, подчеркнул я. При словах о разрушении вновь вскочил на стул старейшина гномов. «Я же говорил, что он сумасшедший!» Он предлагает нам отступить без боя, сдать наши города, чтобы гоблины, орки и тролли разрушили всю нашу культуру, всю архитектуру, все искусство, то, что мы создавали тысячи лет. Лучше погибнуть и не сдаться врагу, чем быть свидетелями разрушения нашего тысячелетнего наследия. Как мы можем позволить врагу разрушить красоту, искусство, наши дворцы, наши сады? Как мы можем позволить черным силам разрушить то, во что мы вложили всю свою душу? Как мы можем позволить черным разрушать то, что создавали наши отцы и прадеды? Простите, уважаемые старейшины, можно я продолжу? Обратился я к старейшему, к самому главному солярису.
Да, пожалуйста, я прошу тишины, дорогие старейшины.
Громким, твердым голосом произнес главный сол. Пока говорил старейшина, я лихорадочно искал ответ, потому что я понял, если сейчас я не найду выход из сложившейся ситуации, гномы склонят совет к своей безумной, самоуничтожающей стратегии. И опять я вспомнил, как на школе победителей мастер учил нас, что безвыходных положений нет. Что всегда из минуса можно сделать плюс. И при помощи мощных упражнений и секретных тренировок мы овладели этим важным искусством. Как я только вспомнил о приемах мастера, я сразу нашел гениальный ответ гномам. Даже не я сам, а мое суперсознание выдало правильное решение. Я считаю, дорогие старейшины, это не минус, а плюс. Да, мы лишимся прекрасных дворцов, но у нас появится стимул и необходимость создать новые, построить еще более красивые, еще более совершенные дворцы, поднять архитектуру и искусство на новый недосягаемый уровень. Вы уже 1000 лет живете в дворцах, которые когда-то строили ваши отцы и деды, и сейчас у вас появится возможность и необходимость создать еще более гениальные, еще более искусные возвышенные творения. Это не поражение, это не катастрофа, это новая возможность поднять архитектурную, художественную мысль на новую высоту. Это не конец вашей культуры и искусства, а это новая высота, это новая возможность, это новая сверхзадача потребует от вашего народа создать новые школы и университеты. Стремясь к новому совершенству, к новой высоте, вы поднимете на новую высоту образование и педагогику. Вы воспитаете новые поколения великих, гениальных гномов. Я абсолютно уверен, что души ваших предков будут гордиться вами, восхищаться вами за то, что вы пошли дальше, выше. За то, что вы сохранили вселенскую любовь, сохранили вселенскую доброту и за то, что вы впервые за 1000 лет построили еще более великие творения, еще более красивые творения, еще более совершенные творения и сохранили свой народ. Я замолчал, взял паузу мастера, а потом еще добавил, но уже тихим добрым голосом. А если вы погибнете, то все равно ваши дворцы, искусство и сады погибнут вместе с вами. Подумайте об этом, великие мудрецы. От вашего решения будет зависеть судьба вашего народа, продолжение вашего рода. Я молча сел. После моих слов в хрустальном зале воцарилась тишина. Все притихло, погрузилось в глубокое молчание. Даже музыка звезд в это время перестала звучать. И через минуту все старейшины встали и стали аплодировать мне. Я слышал с разных сторон.
«Молодец, он победил нагов. Молодец, он их перехитрил. Он настоящий гений».
Я стоял и еще до конца не осознавал, что произошло. Я смотрел на все происходящее вокруг невидящим взглядом. Я был шокирован и растерян. В этот момент кто-то хлопнул меня по пояснице. От неожиданности я вздрогнул, повернулся и увидел самого старого гнома.
«Прости, дружище, я не разглядел в тебе гения. Прости, я в тебя не поверил».
Добродушно сказал гном, и в глазах его я видел слезы благодарности. Этот старый добряк раскрыл свои руки для дружеского объятия. Чтобы обнять гнома, я опустился на одно колено. Мы прижались друг к другу крепким братским объятием. Тело гнома было твердое и удивительно сильное. Мы друг друга похлопывали по спине, и каждый хотел сказать добрые теплые слова. Я произнес первым. «Дружище, ругай меня сколько хочешь. Критикуй и смейся от души надо мной. Я никогда не буду обижаться, потому что я знаю, в твоей груди бьется сердце великого рыцаря. Ты по-настоящему большой-большой человек. У тебя большое сердце. На что старейший гном, похлопывая меня по спине, удивительно мягко тепло произнес: «Для меня большая честь сражаться с тобой вместе, землянин. Ты прости меня, ты прекрасен». После этих трогательных слов я поднялся и еще раз пожал руку великому гному. В этот момент вся радость вселенной, вся гордость вселенной наполнили мою душу. И для меня это был самый торжественный, самый счастливый момент в жизни. Как-то сразу радость сменилась мобилизацией, гордость решимостью, и снова слово взял Солярис номер один.
«Единогласно, дорогие братья, мы принимаем решение, предложенное землянином. Решение найдено. Мы больше не будем сражаться, мы больше не будем гибнуть. Мы будем побеждать, не сражаясь. Мы будем сохранять светлые силы. Сейчас я попрошу нашего гостя и его учителя вернуться на землю. Мы же приступим к разработке конкретного детального плана наших действий».
В этот момент попросил слово старейший эльф. Его удивительное полупрозрачное лицо с утонченными линиями поражало своей красотой. Красивые, умные глаза излучали мудрость и свет.
«Простите, старейшина, могу ли я задать вопрос нашему гостю? А как нам поступить с растениями и другими живыми существами, которые не могут быстро передвигаться и уходить от столкновения? Ведь гоблины, тролли и орки после себя оставляют выжженную, разрытую землю».
«Можно я отвечу?» Глядя на главного Сола, попросил я.
«Да, конечно».
Я поднялся и предложил старейшинам быстро собрать геномы всех растений и живых существ. «Мы возьмем с собой только геномы и мегагеномы. Мы создадим несколько ковчегов, в которых будут храниться абсолютно все геномы. Абсолютно вся информация. И если даже будет разрушен один ковчег, если даже будет уничтожен второй, все равно после победы над черными силами мы сможем воспроизвести всю сказочную, величественную красоту матери всех миров». И опять раздались бурные аплодисменты. После дружеских оваций слово попросил мой мастер. Он обратился к совету старейшин с короткой речью.
«Дорогие братья по оружию, дорогие благородные старейшины, мы с Павлом срочно возвращаемся на землю. Я хочу дать вам слово чести, слово Соляриса. Мы с моим учеником, с моим другом положим все силы на алтарь победы, добра и света. Мы положим свои жизни от лица земной школы победителей, от всех наших достойных преподавателей и учеников. Я даю вам слово Сола. Мы приложим все усилия, чтобы в ближайшее время знаниями улучшить мир. В нашей школе собрались самые талантливые, самые благородные люди Земли. Мы разработали и апробировали на практике новейшие методики и упражнения развития личности и сверхспособности человека. За 11 тысяч лет издевательства над людьми наги разработали очень много ловушек. Они подчинили себе правительство многих стран. Они взяли под контроль многие средства информации. Но сила добра, любви и правды намного сильнее бездушия, подлости и злости. Я обещаю, что мы приложим все усилия, чтобы каждый день на Земле появлялось еще больше счастливых, осознанных, здоровых, веселых людей».
Слова моего учителя вызвали в хрустальном зале еще одну волну добрых, радостных эмоций. Старейшины не удержались и, не сговариваясь, встали и стоя аплодировали учителю. Как только умолкли дружеские аплодисменты, старейший Солярис произнес последние слова. «Что ж, братья, сейчас на Земле и на Матери всех миров идут не две битвы, а одна великая битва. Мироздание не сможет выжить без Земли, а Земля, человечество, не сможет жить без Матери всех миров. Наши миры находятся в разных измерениях. Мы очень разные, но нас всех объединяет битва между светом и тьмой. Эта битва между светом и тьмой происходит на каждой планете. Эта битва между любовью и ненавистью происходит в каждом сердце. Эта битва между добром и злом происходит в каждой душе. Друзья, знаете, мы верим в вас. Мы верим в вашу школу победителей. Мы верим, что свет, любовь и доброта всегда будут побеждать темноту, злость и ненависть. Желаю вам новых побед и новых высот». И вновь раздались аплодисменты. Мы с учителем направились к выходу, но за спиной еще долго слышали теплые аплодисменты наших друзей. Это был незабываемый момент в моей жизни. Мы шли молча, души наши были переполнены. И как только мои эмоции немного успокоились и у меня появилась возможность обратиться к учителю, я спросил: «Дорогой мастер, хочу спросить вас один на один без Марии, а все-таки там, на земле, в больнице, ваши грустные глаза, это был педагогический ход?» Мастер рассмеялся от всей души.
«Пусть это останется моей педагогической тайной, ведь самое главное, что в больничной палате из умирающего тела родился настоящий лидер, настоящий победитель. Остальное уже не так важно».
Весело смеялся Солярис.
«Без всяких сомнений»,
— подумал я.
«Мастер меня разыграл, за что я ему буду бесконечно благодарен».
В этот момент мы оба были счастливы. Мы продолжали идти решительными, стремительными шагами в сторону портала. Я гордился учителем, я мысленно восхищался мастером. Моя благодарность ученика была безграничной. Прежде чем задать следующий вопрос, я с благодарностью подумал, как мне повезло в жизни, но любопытство вновь брало вверх в моем сознании. И уже подходя к ускорителю, я спросил своего любимого Соло. «Мастер, а какой объем займут все геномы всех живых существ, матери всех миров? Какого размера надо создать ковчеги, библиотеки? Какой они должны быть высоты, ширины?» В ответ я услышал добрый, знакомый смех мастера.
«Абсолютно все уместится. Как ты предложил, надо будет построить ковчеги размером с горошину»,
— засмеялся мастер. «Здесь и мне стало смешно. Мы весело смеялись. Мы продолжали смеяться, когда уже заревел ускоритель, и мы отправились в обратный путь. Приятная мягкая темнота, яркий световой тоннель, вспышка, и вот я уже открываю глаза. Мое тело лежит на больничной койке. Надо мной склонилась моя любимая Мария и смеющийся учитель. Еще не понимая, что со мной происходит, я резко встал с кровати, но у меня закружилась голова, и я снова рухнул».
«Стой, стой, стой!»
— успокоил меня учитель.
«Не спеши, просто присядь, посиди. Ты за последние 3 часа сделал очень многое».
Я присел на кровати, и в моей голове летали радужные круги. Меня тошнило, у меня было ощущение, что я вот-вот упаду. Но Мария, чувствуя мое состояние, села рядом со мной с правой стороны. Левой рукой она так сильно прижала меня к себе, что я сразу же вновь обрел равновесие. И в этот момент в моем сердце, в моей душе было столько счастья и любви, что я готов был расцеловать всех жителей Земли, даже бандитов, чиновников и негодяев. Учитель обратил внимание на книгу, которая лежала рядом с моей кроватью на тумбочке.
«Подожди, подожди, братец. А что ты читал перед смертью?»
Засмеялся учитель. Я тоже в ответ засмеялся. Я впервые за последние недели почувствовал столько сил, радости, желания жить, творить, сражаться, что все мысли о смерти мгновенно улетучились, как будто их и не было. Последние дни своей жизни я посвятил 2 задачам. Глядя в глаза, ответил я учителю. Первая задача, которую я поставил перед собой, и самая важная, это рассказать свою историю. Рассказать историю школы победителей. Рассказать как можно большему количеству людей на Земле о том, что можно быть счастливым. О том, что счастье находится внутри нас и что изменить свою жизнь легко. А вторая задача – это совершенствовать свой разум. Учитель вновь по-доброму засмеялся.
«Как это? Поясни, пожалуйста, подробнее».
И мастер еще громче засмеялся.
«Только ты не обижайся на мой смех. Для меня, правда, это очень важно и интересно. Ты же знаешь, что я тоже учусь у тебя и у всех наших учеников. Дорогой Павел, я внимательно буду тебя слушать. Прости меня, пожалуйста. Ты же знаешь, что мне действительно это интересно».
Чтобы вы поняли, к чему я хотел приложить свои последние усилия, я хочу, дорогой учитель, рассказать вам историю об одном удивительном человеке. Звали его Масутацу Аяма. Он был корейцем. В 9 лет родители его переехали жить в Японию. В то время это была очень недружелюбная страна для корейцев. Маленький Аяма мечтал быть летчиком, мечтал сражаться на боевом самолете. Но война закончилась, к счастью, для него и для всего мира. Аяма был слабым, застенчивым, трусливым мальчишкой. Его обижали, избивали, унижали. В какой-то момент он осознал, что он не может больше жить как ничтожество. В какой-то момент он осознал, что он родился для чего-то большего. Он нашел учителя и попросил научить его боевым искусствам. Учитель долго не соглашался, а Яма, ожидая ответа учителя в холодную дождливую погоду, 3 дня и 3 ночи провел перед домом мастера. Он сидел на корточках и не сходил с места. Не ел, не пил. Шел ледяной дождь, дул ветер, громыхали молнии, но Аяма не сходил с места. Мастер, видя искреннее желание юноши постигать путь, принял его в ученики. Аяма упорно тренировался, и через несколько лет он стал самым сильным, непобедимым бойцом Японии. Он всегда был на стороне справедливости и добра. И вот однажды, будучи уже знаменитым бойцом, в одном из ресторанов он ступился за девушку, которую хотел изнасиловать пьяный бандит. В Японии их называют якудза. Во время драки Аяма так сильно ударил в грудь этого негодяя, что тот погиб на месте. И здесь для Аямы настал очень серьезный момент для осмысления. Он задал себе вопрос.
«Разве я всю жизнь занимался карате, чтобы финалом моего пути было убийство?»
Он настолько был потрясен, ошарашен своими мыслями, что прекратил занятия карате. Пришел к овдовевшей жене убитого им бандита, у которой был сын, и стал помогать им. Бывшая жена бандита понимала, что ее муж негодяй и подлец. Она не обижалась на Аяму. Она наоборот говорила ему.
«Вы не должны себя винить. Вы поступили благородно, заступившись за беззащитную слабую девушку. У вас свой путь. Вы зря тратите время с нами».
Но Аяма был непреклонен. Он много работал, помогал и заботился о них. И полностью оставил занятия карате. И вот рядом с этим местом, где жил Аяма, проводили всеяпонский турнир, на котором должны были выяснить, кто же в Японии является самым сильным мастером.
кто является самым сильным бойцом. Сама эта женщина уговорила Аяму ради будущих учеников, ради своего сына, участвовать в этом турнире. Прежде чем вновь заняться карате, великий воин обратился к самым умным людям своего времени, к писателям, философам, поэтам, с одной просьбой помочь ему создать школу, которая служила бы добру. Школа, которая служила бы делу мира, объединяла бы людей. Новую школу восточных единоборств, которая несла бы миру свет, доброту и любовь. Благодаря помощи мудрецов Аяма создал свой стиль в карате, свою школу карате. Назвал ее Кёкусинкай. Суть этой школы, дорогой мастер, заключается в том, что человек все силы прикладывает, чтобы победить не внешнего врага, а внутреннего, который живет в нашем сердце, в нашей душе. Это черные и темные стороны нашей души. Свою трусость, слабость, неуверенность, фобии. А бои и тяжелые физические тренировки он использует как тренажер для развития своего духа. Аяма создал по-настоящему великую школу. Однажды на Кавказе разгорелась кровопролитная война между грузинами и абхазами. Абхазцы в плен взяли грузина и вели его на расстрел. И один из победителей увидел татуировку на плече пленника. Там была изображена эмблема школы Кёкусинкай. Он спросил у этого несчастного.
«Ты что, занимался карате?» «Да», —
ответил пленный. Они разговорились, и победитель не стал расстреливать и убивать побежденного. Он спас ему жизнь. Этот случай произошел, когда еще был жив Аяма. На этом примере видно, для чего и зачем Аяма создал свою школу. Школа Кёкусинкай карате создана для того, чтобы объединять людей, чтобы хорошие люди общались, дружили. Школа Кёкусинкай создана для того, чтобы укреплять здоровье, благородство и дух людей.
«Прекрасная, благородная история», —
сказал мастер.
«А при чем же здесь книга Генриха Альтшулера, которая лежит у тебя возле кровати? И кто такой Генрих Альтшулер?»
— уточнил мастер. «Дело в том, учитель, когда Аяма умирал от рака легких, он умирал тяжелой смертью. И когда его тело уже практически умерло и жить ему оставалось всего лишь несколько дней, у него двигались только руки, и он мог говорить. Приезжали тысячи учеников проститься с мастером, с великим мастером. И в последние дни и часы жизни все ученики были поражены. Аяма не спеша сжимал кулак, внимательно его рассматривал, потом медленно разжимал, потом сжимал кулак на другой руке, также внимательно изучал его и снова разжимал. Когда ученики спрашивали его:
«Мастер, что вы делаете?»
Аяма им отвечал:
«Вы знаете, друзья, всю жизнь я посвятил изучению карате, но не было времени и возможности довести до совершенства сжатие кулака. И вот сейчас я хочу довести до совершенства сжатие кулака».
В этот момент посещавшие его ученики плакали, потому что они знали, и Аяма знал, что жить ему осталось очень мало. Своим отношением к совершенству, к истинному пути, Аяма даже перед смертью демонстрировал важный урок. Он показывал ученикам, что цель карате не соревнования и медали, а истинная цель школы – это путь совершенствования души. «Когда врачи сказали мне, дорогой учитель, что жить осталось мне недолго, я хотел действовать как Аяма, и я хотел развивать свой интеллект, свою душу до конца». Я считаю, в этом и есть смысл победителя, зная о том, что скоро тебя не станет, стремиться к совершенствованию ума и духа до последнего удара сердца.
«Похвально»,
— сказал мастер.
«Не зря я объявил тебя первым учеником. А почему именно книга Генриха Альтшулера?»
«Дело в том, дорогой учитель, что этот удивительный человек, великий мудрец своего времени, первым на земле стал учить других людей изобретать, решать сложнейшие задачи. Я уважаю Генриха Альтшулера за то, что он, будучи изобретателем, смог подняться над своим изобретательским процессом, посмотреть на него сверху и разработать систему, как эффективней, быстрее, решать самые сложные задачи. За всю историю человечества он был первым человеком, который стал учить других людей решить сложные задачи. Его система называется «Теория решения изобретательских задач». Она одна из самых лучших в мире. Я много слышал об этой системе. Я давно хотел ее изучить, но у меня не было времени. И вот когда мне сказали врачи, что жить тебе осталось несколько дней, я вспомнил о последних днях Аямы. И я посчитал своим долгом посвятить свои последние дни жизни развитию интеллектуальных способностей. Аяма создал школу Кёкусинкай, чтобы развивать тело и дух учеников. Мы же создали с вами школу победителей, чтобы развивать дух и интеллект учеников. Вы же сами много раз повторяли, что миром сегодня правят умные и хитрые люди. И задача каждого победителя – стать умнее и хитрее их, но в то же время сохранить благородство, доброту и великодушие души. А точнее, не сохранить, а параллельно с интеллектом развивать свое величие души. Как вы учите нас, дорогой мастер, путь победителя – это постоянное развитие и совершенствование души, интеллекта и тела. Поэтому мы должны всегда развивать свой ум, свою гениальность и свою креативность».
«Молодец!»
«По-доброму и тихо сказал мастер, и еще тише добавил:
«Я горжусь тобой. Но сейчас, дорогие мои друзья, я оставляю вас».
Еще тише голосом сердца он произнес:
«Я вас люблю. Я очень вас люблю».
И не попрощавшись, повернулся и тихо вышел из больничной палаты. Мы с Марией еще долго просидели на кровати. Никто из нас не мог произнести ни одного слова. Наши души были переполнены любовью, счастьем и радостью. В этот же день мы покинули больницу. Пожимая руку ошарашенному, обалдевшему, как всегда, подвыпившему врачу, я в шутку сказал: «Если пациент очень хочет жить, медицина бессильна». Мы с Марией как можно быстрее покинули это мрачное место. Уже на следующий день все закрутилось, завертелось. Развитие школы победителей приобрело третье космическое ускорение. Понимание того, что только распространение новых знаний успеха и счастья спасет наш погибающий мир, делает учителей и учеников школы победителей в 100 раз сильнее. Мы спим по 4 часа в сутки. Светлая добрая энергия переполняет наши тела и души. За ближайший год количество наших учеников превысило 100 миллионов. Быстрые и яркие достижения наших учеников подняли авторитет профессии учителя на достойный императорский уровень. Как только учителя школы победителей стали получать гонорары больше миллиарда долларов, больше, чем знаменитые спортсмены, артисты, юристы, банкиры, в этот момент наступил золотой век человечества. Наступила эпоха просветления и счастья. Люди проснулись и впервые поняли, что знание и есть самое дорогое сокровище на Земле. Первым учителем-миллиардером стал Стив Кей, 47-летний симпатичный добродушный парень из Америки. До школы он работал водителем грузовика. Интересные педагогические соревнования придумали в Китае, а потом их подхватил весь мир. Чемпионом мира теперь становится тот учитель, у кого за год больше учеников стали миллионерами. Я начинал рассказывать эту историю как завещание, как исповедь. Тогда я был уверен, что жить мне осталось несколько дней. Но теперь я понимаю, что это не конец моей истории, а только начало новых, захватывающих приключений. Я преклоняю колено перед тобой, благородный читатель. Я кланяюсь тебе до самой матушки земли и прошу вас от сердца, совершите благородный поступок. Разошлите ссылку своим друзьям и знакомым. Порекомендуйте прочесть мою книгу своим близким людям. Вместе мы сделаем мир светлее и добрее. Друзья, ждите моих следующих репортажей. Битва продолжается. Вы обязаны знать правду. Дорогой друг, у меня для вас есть хорошая новость. Школа победителей находится рядом с вами. Чтобы открыть парадную дверь школы и торжественно войти в великий храм знаний, вам нужен всего лишь доступ к интернету. Прежде чем стать учеником школы победителей, я хочу, чтобы вы знали. Наши отношения на 100% честные и дружеские. Уже за первые 2 недели обучения вы получите доступ к самым сильным, секретным упражнениям великих мастеров. Прямо сейчас начинайте обучение. Не откладывайте счастье, успех, богатство, любовь на завтра.
Ваш друг Павел Светлов, учитель школы победителей.